Андрей Панченко. Цикл «Империя огня». Чужие звезды. Глава первая. «20 лет – это много. Достаточно, чтобы из временной базы вырос город. Правда, город совсем небольшой по земным меркам. С обзорной галереи верхнего кольца административной орбитальной станции было видно почти всю центральную часть колонии. Эту станцию строили не для обороны или войны. Она была создана для гражданских людей и для комфортного проживания и работы персонала. Поэтому тут было много прозрачных переборок, смотровых площадок и галерей. Со стороны она вообще выглядела как стеклянная, хотя прозрачный композит держал нагрузку не хуже закаленной стали. Орбитальные сектора администрации тянулись концентрическими дугами, соединенные прозрачными переходами и грузовыми тоннелями. Ни хаоса, ни спешки. Ровный размеренный ритм большого организма, который давно научился жить самостоятельно. Я смотрел вниз и в который раз поражался увиденному. Когда-то на этой планете были только временные купола, аварийные платформы и несколько модулей жизнеобеспечения, разбросанные на отдельных островах. Сейчас подо мной лежал рукотворный континент и горела огнями столица колонии. Колонии, которая насчитывала сейчас почти 40 тысяч человек. Семьи, дети, школы, фермы в замкнутых биокуполах и люди, которые никогда не видели Землю. Да, большинство из жителей колонии родились уже здесь, и Мидгард считали своей родиной. Я смотрел на все это и каждый раз ловил себя на одной и той же мысли. Мы строили форпост, а незаметно построили дом. По крайней мере, дом для большинства колонистов. Мой симбиот тихо поддерживал баланс, фильтровал перегрузки, отслеживал сотни параметров. Его присутствие давно перестало ощущаться как нечто отдельное. Иногда мне казалось, что без него я стал бы слепым. За спиной послышались шаги. «Все еще любуешься?» — спросил знакомый голос. «Зак. Он изменился. После того абордажа, после кокона, после восстановления симбиоза, он будто заново собирал себя по кускам. Теперь высокий, сухой, спокойный, с идеально выверенными движениями. В нем больше не было прежней резкости, зато появилась тяжелая, почти пугающая надежность». «Привычка», — ответил я. «Каждый раз проверяю, не исчезло ли все это за ночь». Зак хмыкнул. «Пока стоит, и, надеюсь, будет стоять еще долго. А ты чего грустный такой?» «На рыбалку хочу, или на охоту, в тайгу, домой». Этот крик души вырвался у меня непроизвольно. Обычно я скрывал свои эмоции, но сейчас плотину прорвало. «Так слетай на страшилище, поохоться, или тут можно организовать рыбалочку. Сейчас как раз сезон жора больших уков. Возьмем патрульный катер, стол накроем на палубе, поймаем пару штук». Недоуменно пожал плечами Зак. «В чем проблема?» Я грустно улыбнулся и отмахнулся от предложения друга. «Страшилище — это, конечно, хорошо. Там и правда охота зачетная. Да только все это не то. А страшилище...» Название у планеты было говорящее само за себя. Это была планета, где в очередной раз у Авак все пошло не по плану, и после атаки охотников Солома за развитием засеянных на нее биоформ некому было следить. Но она и породила жутких монстров и экосистему, где все жрали всех. Даже растительность там была в основном хищная. Так вот. Там встречались такие чудовища, что и в кошмарном сне не приснится. Мы оставили ее как есть, ничего не меняли, потому что некому пока там селиться, но временами туда наведывались, чтобы поймать порцию адреналина. А рыбалка на Мидгарде? Ну, не люблю я морскую рыбалку, хоть убей. Я на реку хочу, со спиннингом или с удочкой, и ловить не местных зубастых рыб, похожих на тунцов-переростков, а щуку, судака и карасиков. К нам подошел Денис. Как всегда, без лишнего шума, будто вырос из пола. «О чем разговор?» «Да вот, Дима чего-то захандрил». Зак обличительно ткнул в меня пальцем. «На рыбалку хочет, хотя под ним целый океан, но он его не устраивает, видите ли. Да и на колонию смотрит так, будто она вот-вот исчезнет. Про дом заговорил». «Ты знаешь, что уже целое поколение колонистов считает эту планету родной?» — ответил Денис, заглянув мне через плечо. «Для них дом тут, но для нас это все же Земля. Я тоже хотел бы ее увидеть». В галерее послышались шаги еще одного человека. Появился Виктор. Когда-то командир батальона десанта и мой телохранитель. Теперь начальник внешнего сектора и куратор дальних экспедиций. Он изменился заметнее нас всех. Симбиоз и прожитые годы пошли ему на пользу, и сейчас передо мной стоял не просто отличный боец, а опытный руководитель, уверенный в себе и готовый принимать сложные решения самостоятельно. Эмоции теперь редко проявлялись на его лице, зато глаза остались прежними, внимательные, цепкие, слишком много видевшие. «Командир», — сказал он коротко, — «совет уже собрался, пора». Мы пошли вместе через длинные коридоры административного уровня. За прозрачными панелями проплывали жилые секции, сады с искусственным небом, тренировочные блоки, ангары, где технари возились с корпусами чужих кораблей. Колония жила и процветала, и именно это делало сегодняшний день особенным. Я ведь заранее знал повестку дня, и это, видимо, и разбередило мои мысли о Земле. В зале совета было непривычно людно. Помимо военных и инженеров, представители поселенцев, медслужбы, навигации, гражданской администрации. Те самые люди, которые 20 лет назад бежали с Земли. Ира уже была там, сидела у центральной панели, сжатая, сосредоточенная. Она хмуро глянула на меня и отвернулась. В очередной раз поссорился я с ней, и теперь она на меня дуется. Спокойная жизнь не пошла на пользу нашим отношениям. Когда мы почти ежедневно рисковали своими жизнями, прикрывали друг другу спины, готовы были рискнуть всем, чтобы спасти, все было по-другому. Жизнь бурлила и била ключом, и тогда тоже мы шумно и даже жестоко ссорились, даже дрались, но потом также бурно мирились. А сейчас... А сейчас мы можем неделями друг с другом не разговаривать, поругавшись из заброшенного на пол комбинезона. Последнее время мне кажется, что нас вместе держат только сыновья. Вот за них я и благодарен буду до гробовой доски. Близнецы — моя гордость и радость. Парни получились что надо. Найденовская кровь. Хотя они уже тоже взрослые, и им часто не до родителей сейчас. Я занял место во главе стола. «Начнем», — сказал я. Секунду все молчали. Потом слово взял глава гражданского сектора, высокий седой мужчина, бывший координатор эвакуации. 20 лет назад мы ушли, не зная, вернемся ли когда-нибудь», — начал он. «За это время колония стала стабильной, самодостаточной. Мы больше не боремся за выживание. Однако нас мало. Естественный прирост населения идет стабильно, но такими темпами колония будет расти очень долго». Он сделал паузу. «И я уже в который раз поднимаю вопрос о расширении колонии и доставке новых колонистов с Земли». В зале стало тихо. «Все вы знаете, что 20 лет назад мы ушли не как колонисты. Для полноценной колонии нас очень мало». Спокойно продолжил седой координатор. «Мы ушли как политические изгнанники. Мы боролись за независимость Солнечной системы от Содружества, и мы ее добились». Кто-то в зале едва заметно усмехнулся. «Но цена этой победы вам известна. Содружество потребовало символ командира флота сопротивления Дмитрия Найденова». Все посмотрели на меня, в том числе докладчик, и я не отвел взгляд. Все знали, на что шли. Я никого не заставлял. «Земля была вынуждена согласиться», — продолжил он. «И тогда было принято решение об эвакуации. Не бегстве. Организованном уходе тех, кто не собирался отдавать своего командира и своих людей в политическую жертву. Сегодня ситуация иная. Колония насчитывает почти 40 тысяч человек. Собственная промышленность, собственные верфи, флот, в котором есть трофейные корабли «Солма» и интегрированные контуры «Авак». Мы больше не беззащитная группа изгнанников, мы самостоятельный субъект». Денис спокойно кивнул. «По совокупной боевой мощи мы сейчас сопоставимы с флотом Содружества», — добавил он. «А с учетом боевых биоформ «Авак» в ряде сценариев даже превосходим». Виктор вывел на экран карту. «Маршрут к Солнечной системе нам известен полностью. Тот же коридор, по которому уходила эвакуационная группа. Стабильный, предсказуемый, проверенный. От себя хочу добавить, хотя вы это и так знаете, что мы периодически сейчас находим в приграничных звездных системах нашей галактики разведывательные корабли Содружества, Конфедерации и даже Базиса. Всего найдено 16 кораблей в разной степени сохранности. В основном это обломки. Ни один не пережил межгалактический гиперпрыжок. Сказываются недостатки конструкции звездолетов и их недостаточная прочность. Наш линкор и то едва не погиб при прыжке. Нас как раз спасло то, что это был большой боевой корабль, рассчитанный на получение массы повреждений. Пока до отправки линкоров на разведку, кроме нас, никто не додумался. Но долго такое везение продолжаться не будет. Рано или поздно. Недочеты конструкции разведчиков будут устранены, и сюда явятся незваные гости. Если хотите знать мое мнение, то я за разведывательную миссию на Землю. Мы уже много лет не знаем, что происходит, а это неправильно. С технологиями Солма мы можем беспрепятственно слетать туда и вернуться с нужной информацией, оставшись незамеченными».